Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В последнее время новости театральной жизни все чаще напоминают сводки с театра боевых действий. Накануне вечером был атакован возле своего дома художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин. Сегодня Кирилл Серебренников обнародовал данные об угрозах в его адрес, поступающие от неназванных недоброжелателей театра Гоголя под его руководством и так далее и тому подобное. И все это на фоне, в общем-то, примирительных таких событий, как юбилей Константина Сергеевича Станиславского, который был отпразднован вчера в его доме. Это МХТ имени Чехова в Камергерском переулке. И сегодня мы беседуем с нашим гостем на тему политики и театра в России в год юбилея Станиславского. У нас в гостях Александр Гнездилов, режиссер, заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, здравствуйте.
Какие тенденции в театральной жизни столицы вы усматриваете, почему она столь политизирована?
Ну, прежде всего, потому что политизированность нашей жизни в целом выросла за последнее время. Люди стали интересоваться политикой гораздо больше. Мы это видим и на улицах, и на выборах, и в интернете. И в том числе мы это видим в театре. Кроме того, в театре в последние годы, как мне кажется, стало появляться новое поколение, которое, в отличие от поколения предыдущего, не устало за советское время от прямых политических высказываний. А поколение предыдущее, оно было долгое время к таким высказываниям, по сути, принуждаемо, и в результате восприняло последовавшую затем пору театральной свободы как возможность в том числе быть свободным и от политики. Сейчас выясняется, в том числе и для деятелей театра, что если ты не занимаешься политикой, политика начинает заниматься тобой, и поэтому начинает появляться все больше как прямо политических памфлетных спектаклей, как, например, «Берлус Путин», «Дарио Фо» в театре «Док», так и спектакли, которые, может быть, не впрямую являются политическими, но которые затрагивают злободневные социальные вопросы.
А как, по-вашему, происходит ли размежевание театра по какие-то стороны баррикад, какие-то театры, что ли, более лояльны Кремлю, а какие-то более оппозиционные?
Я, честно говоря, не усматриваю практически в лояльных к власти театров в том, что происходит на сцене. Речь скорее идет о другом разделении. Речь идет о разделении на тех, кто исключает из спектаклей политическую составляющую, и на тех персонажей, чьих спектаклей в том числе и занимаются политикой. Это ведь вопрос отбора, как и все в искусстве. Художник, создавая то или иное произведение, решает, что ему важно и что ему не важно. Ну, например, я возьму специально такую крайнюю вещь, чтобы сразу довести дело до абсурда, но мы не видим, например, практически нигде в литературе, как тот или иной персонаж справляет естественные надобности, потому что это не имеет отношения к проблематике литературы. Точно так же дело обстоит, собственно говоря, и с политикой. Есть те, для кого неважно, что этот персонаж ходит или не ходит голосовать, какая у него позиция по отношению к тому, что происходит в мире. В результате эти люди ставят, например, классический театр, не претендующий на современность, или занимаются антрепризами, ставят Рэя Куни или Нила Саймона, театр, из которого совершенно невозможно понять, какой век на дворе, что происходит. И наиболее полярная точка зрения высказана одним из московских режиссеров, я не буду называть имени, который как-то во внутритеатральном обсуждении сказал: «Я иду к себе в театр, а вокруг меня происходят митинги, волнения, на улице ОМОН. Я говорю: пустите меня, я туда, я в театр, я не на митинг». И меня по стеночке пускают, я прохожу в театр, закрываю за собой портьеры, и все. И все, и внешний мир отрезается, его не существует. Существуют какие-то вечные ценности. Почему эти вечные ценности актуальны именно сейчас? И ведь это вопрос как раз о наследии Станиславского, потому что мы все можем признаться в любви к Константину Сергеевичу, но дело в практическом использовании того, что он нам оставил. Для меня лично одна из важнейших вещей в наследии Станиславского — это так называемое учение о сверхзадаче. сверхзадача каждого конкретного спектакля. Почему я его беру? Что я хочу сказать этим спектаклям, зрителю именно сейчас? Почему это важно именно сейчас? Почему? Как это связано с тем, что происходит вокруг нас? Как это связано с тем, что происходит в нашей жизни? Как говорил великий Андрей Александрович Гончаров, которому сейчас вот было 95 лет, со дня его рождения отмечалось в начале января, какая телеграмма в зрительный зал идет сегодня? Для чего я сегодня, именно сегодня вышел на сцену? Как мне говорили мои педагоги, и это то, ради чего вы не спали последние полгода? Вот этот вопрос очень важен, и это важная часть наследия Станиславского. Он в какой-то беседе с одним из своих учеников сказал, что нельзя ставить спектакль без творческого ужаленья. Понятно, что ужаление далеко не всегда бывает политическим. Это правда. Но, с другой стороны, сейчас, когда мы все в жизни, почти все мы, так или иначе занимаемся политикой, и кто-то оказывается среди доверенных лиц Путина, кто-то ходит на Болотную площадь, по-разному происходит. В этот момент ставить спектакли, которые полностью исключают из себя политическое измерение, можно, можно, но должен быть и другой театр, и очень хорошо, что он есть в Москве.
Да, но исключить политическое измерение – это тоже политика, я считаю. А как вы относитесь к тому, что такие корифеи театра, как Геннадий Хазанов или Олег Табаков, или Александр Калягин, были доверенными лицами президента?
Ну, это их гражданский выбор. Я считаю, что они имеют на это полное право. В этом нет никакой проблемы. Другое дело, что ведь ситуация складывается таким образом, если рассуждать на эту тему, а я очень долго рассуждал на эту тему, что сам с собой прежде всего, что я понимаю людей старшего возраста, например, потому что, в принципе, очень многие пожилые актеры, которых я знаю, не могу сказать так хорошо, но все-таки так, как они живут сейчас, они не жили, к сожалению, ни в советское время, которое было очень трудным, о чем мы сейчас часто забываем, ни в 90-е годы. И в результате люди хотят свою старость встретить так, как сейчас, и им не нужны никакие перемены. И им не очень интересно, что там происходит за окном. И их мало интересуют политзаключенные, их мало интересует судьба сирот. И мы можем занимать другую позицию. Но в то же время, если речь идет об очень пожилых людях, и очень заслуженных, то мне трудно их упрекать. Просто я для себя занимаю другую позицию. Я вот так, как они делают, не могу делать. А они, ну, они могут. Они могут. Что же я могу сделать с этим?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент «Радио Свобода». Наш адрес в интернете свобода.орг. Политика и театр в России в год юбилея Станиславского. Об этом мы беседуем с Александром Гнездиловым, режиссером, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о взаимосвязи, взаимопроникновении политики и театра мы беседуем с Александром Гнездиловым, режиссером, заместителем председателя Московского отделения партии «Яблоко». Он находится в нашей студии. А какие театральные события вы бы отметили как наиболее общественно значимые в ушедшем году и уже в наступившем?
Ну, с одной стороны, театр, как правило, не является таким уж общественно значимым, потому что он ориентирован на достаточно небольшое количество людей. Опросы показывают, что периодически ходят в театр время от времени всего лишь около 20% людей в крупных городах, а часто ходят менее 10%. Но, тем не менее, я бы отметил целый ряд, с моей точки зрения, очень удачных постановок, которые появляются в последнее время у моих коллег. Это и то, что делает Миндауга Скарбаускис в моем родном театре Маяковского, когда появляются и таланты, и поклонники, и господин Пунтил, и его слуга Мати, который как раз получил невольно политический скандал, поскольку стали распространяться слухи, что были запрещены плакаты этого спектакля, поскольку его название якобы вызвало у чиновников ассоциации с, видимо, Путиным. может быть, Медведевым, господин Пунтило и его слуга Матти. Это и спектакли Константина Богомолова. Я вот лично с нетерпением после его последних работ жду выхода в феврале в художественном театре как раз спектакля по Оскару Уальду. Правда, он уже сказал, что это будет очень вольная интерпретация Оскара Уальда под рабочим названием «Wild Time» и «Время Уайлда», и «Дикое время» по пьесе «Идеальный муж». И вообще, если мы посмотрим на количество театральных событий, то оно достаточно велико, и количество номинантов на различные театральные премии, оно большое, и это очень хорошо.
Слушаем вопрос москвича Ильи. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Я хотел господину Мизилову задать такой вопрос. Вот еще в советские времена политический театр, существовало такое понятие, которое, если не ошибаюсь, Брехтом еще было внесено, и Юрий Петрович Любимов, почти каждая постановка, это было то, что он говорил, фига в кармане советской власти. Но вот в настоящее время репертуарный театр, который во многом зависит от государства и должен жить не только частными пожертвованиями, но и дотациями государства, зависим он от власти. Если он проявляет нелояльность, власть может не давать эти инвестиции, и театр может быть погублен. Как вам кажется, это вот для нынешних режиссеров серьезное препятствие, чтобы высказывать свои политические взгляды, хотя есть вы, замечательный мой любимый Мирзоев, член КС-оппозиции, которого это не боят. Этого не боятся. Но является ли это барьером? Спасибо.
Для кого-то является, а для кого-то не является. Это вы очень правильно сделали, что упомянули Любимова, потому что Любимов ведь работал в советское время в условиях намного более жестких, чем те, в которых мы работаем сейчас. И однако, когда он хотел что-то сказать, то он делал это и не боялся. И другие режиссеры тоже этого не боялись. А кто-то боялся и в советское время, кто-то боится и сейчас. Это естественная вещь. Потому что действительно сегодня театр зависит от государства. И, кстати, не только государственный репертуарный театр. Сейчас мы все так или иначе можем оказаться под ударом, если кому-то будет очень нужно, чтобы тот или иной спектакль не состоялся. Вот вспомним хотя бы историю сейчас с «Лолитой» Леонида Мозгового, которая 20 лет шла в Петербурге, а сейчас вдруг стала не устраивать неизвестно откуда взявшееся петербургское казачество. Это не государственный спектакль, но он, тем не менее, был отменен.
Да, и там были еще другие неприятности.
И это не единичный случай. И это вообще такая системная вещь. И она очень важная. Сейчас появляется все большее количество тех, кто в рамках общего ужесточения государственной политики во всех сферах призывает в том числе активнее вмешиваться в художественную политику. И уже сейчас мы видим такие случаи в регионах. Вот за последнее время в интернете я встречал несколько упоминаний в этом контексте Алтайского края и Республики Алтай. Если раньше это были такие разовые проявления, называлось там, например, вот Белгородская область, где был скандал, связанный с тем, что в местном институте запретили студентам работать над современной драматургией, включая не только российских авторов, но и Нобелевского лауреата Дарио Фо, то теперь это понемножечку распространяется в регионах, и мне кажется, что театр и вообще искусство, оно может стать, как было, собственно говоря, и в 20-е годы, когда советская власть начинала завинчивать гайки, в 20-е, в 30-е годы, может стать одним из следующих после средств массовой информации, после некоммерческих организаций, после политических партий. Понемножечку это пространство свободы, оно же у нас сужается. И, с другой стороны, это, кстати, является стимулом, поскольку люди чувствуют, что оно сужается, и начинают против этого протестовать, их начинают это не устраивать.
Да, но Сталин 20 лет терпел Мирхольда, и, в общем-то, до его расстрела никаких других санкций, никакой цензуры так на него и не обрушилось.
Нет, извините, я с вами не соглашусь. Уже в 30-е годы Мейерхольд сталкивался и с цензурным давлением в ряде постановок, и с неприятием в прессе. А мы помним, что тогда пресса писала то, что было нужно писать власти. И в этом смысле это был просто большой перелом, когда из революционного искусства 20-х годов, в котором Мейерхольд был главным мейнстримщиком, произошел переход к 30-м годам, к так называемому амхачиванию, когда именно МХАТ был принят как норма, и всех стали причесывать, в том числе и сам МХАТ. И в результате это сыграло важную роль в умертвлении не только лично Мирхольда и его театра, но и в омерщвлении и реалистического искусства. Но в этом смысле, кстати, раз мы заговорили о Мирхольде, то будет очень полезно вспомнить, что Мирхольд, будучи в силе, когда это было только после революции, он, в частности, выступал периодически даже за закрытием МХАТа и вообще был готов своих творческих оппонентов, ну, так жестко скажу, репрессировать. А закончилось это печально, в том числе и для него самого. Мне кажется, это важный урок сегодня, когда некоторые наши радикалы яростно выступают против репертуарного театра, против Станиславского, против традиционного искусства, и радуются, когда находят в этом смысле поддержку у власти. Но мне кажется, что это может обернуться в конечном счете и против них. Это вещь очень опасная, пытаться принести кого-то в жертву. Как и в обратную сторону, когда наши традиционалисты призывают сечь на конюшне того же Богомолова, как сгоряча заявил один из артистов театра на Малой Бронной, кажется, то это вещь обоюдоострая. Не надо никому запрещать, и не надо помогать власти брать такие мысли в голову.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, действительно, что же хочет сказать театр? Ну, ведь, по-моему, все-таки важно, кому сказать, какому зрителю и в каком количестве. Ведь недаром же вот Ленин сказал, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Вот, а Путин де-факто добавил еще, важнейшим является телевидение. Вот, ну, я все-таки вот думаю, что в этом же случае театр, вот де-факто, вот в обсуждаемой теме, суть – это фига в кармане, и не более того. Ну, конечно, я могу, не могу, а даже уважаю режиссера, который, так сказать, резко поставил такой спектакль. Это приятно, интересно смотреть, и важно, но больше все-таки для него важно, для работников театра важно, и мало чем важно для зрителя. Как вы думаете? Спасибо.
Мне представляется, что здесь есть две стороны вопроса. Первый – это вопрос о масштабе аудитории того или иного спектакля. Действительно, спектакль – это не телевидение, и спектакль – это не кино. И в том числе, кстати, именно поэтому театр сегодня является пока более свободным пространством, в отличие от кино и от телевидения, и в том числе потому, что не требует таких больших денег, потому что, как говорил Немирович, Данченко, пришли два актера, развернули коврик, и случился театр. И в этом смысле мне очень важна в театре именно вот эта свобода делать то, что я считаю нужным, и делать то, что я хочу. Именно поэтому я пытаюсь делать и свой негосударственный театр. А с другой стороны, есть вопрос о том, какое место вообще театр занимает в нашей жизни. Вот я уже говорил о количестве людей, которые ходят в театр. Но, например, даже в Москве, казалось бы, где такое огромное количество театров, под 100, около 90 государственных театров, большое количество негосударственных антреприз и так далее, но при этом в официальных документах Департамента культуры несколько лет назад, которые я видел, фигурировала цифра, относящиеся не только к театрам, но и к музеям, библиотекам, что порядка пятой части районов Москвы вообще не обеспечены учреждениями культуры. Что же говорить о всей нашей огромной стране, когда несколько лет назад у нас было всего 7 передвижных библиотек, так называемых библиомобилей, которые ездили по районам Крайнего Севера. Всего 7 на огромную страну. И это вопрос, кстати, как раз о политике государства в отношении и театра, и культуры и искусства в целом, потому что либо театр – это элитное развлечение, тогда мы двигаемся к тому, что все чаще раздаются призывы, в том числе, к сожалению, от самих деятелей театра иногда, сокращать число театров, оставить некоторое количество избранных, давать им большие государственные гранты, как уже сейчас происходит. Есть штатное финансирование, которое не так велико. И есть большие гранты, которые получают несколько крупных театров, академические, прежде всего, театры, но не все академические даже. И эти гранты распределяются ежегодно, они распределяются персональным указом, в том числе президента. И когда мы говорим о зависимости театра от власти, мы должны в том числе и об этом помнить. И когда мы говорим о позиции руководителей тех или иных крупных театров, мы должны в том числе помнить и об этом. Есть вопрос этих грантов, есть вопрос ремонта, который стоит больших денег. И в этом смысле они зачастую скованы в своей гражданской позиции. И это одна концепция театра как элитного развлечения для небольшого количества людей. А другая концепция, которую, в частности, занимает партия «Яблоко», это позиция того, что и искусство, и культура в целом, они должны охватывать максимальное количество людей в обществе, и люди не должны в городах ехать по часу, по полтора часа до ближайшего театра, чтобы посмотреть спектакль или чтобы послушать в концертном зале классическую музыку, потому что культура – это не элитное развлечение по сути своей. И культура, и искусство, хотя это вещи во многом противоположные. Это не элитное развлечение, это вещь, которую наше общество социализирует, и его делает лучше, делает его просто гуманнее, потому что что такое театр? Ну, конечно, ответы могут быть разные, но я скажу то, что важно лично для меня. Театр – это такая для меня модель вселенной и возможность в течение 2-3 часов вечером для меня, и для актеров и для зрителя прожить некий опыт того, чего никогда не было в жизни. Ну, условно говоря, не обязательно убивать, можно посмотреть Макбета и понять, к чему приводит убийство. И это становится такой же частью нашего жизненного опыта, как если бы мы убили, но с гораздо меньшими последствиями негативными для мира. И в этом смысле театр – это вещь и обучающая, это расширение нашего опыта, расширение границ познания, расширение границ чувствования. И если этого не происходит, то мы получаем людей узких, злых, черствых, неспособных к сочувствию. А потом мы говорим, а почему мы так голосуем? Как будто нас не волнуют те, кто находится в трудном положении. Ну вот потому в том числе люди так и голосуют, что вокруг них не было тех центров культуры и центров искусства, которые бы, как писал поэт, милость к падшим призывали и в жестокий век восславили бы свободу.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хочу сказать, конечно, больше про политический театр, но хотелось бы сразу по теме. Но я не жду никакой либерализации в данной сфере. Я думаю, истерика и какие-то нападки черносотенцев будут только нарастать. По НТВ выйдет в воскресенье фильм такого молодого негодника Корчевникова в духе Мамонтова, где будет утверждаться, что проклятые вот за кулисы мировая, какие-то атеисты, либералы, заговорщики хотят обидеть непорочную церковь во главе с Гундяевым. То есть вот эта линия о том, что в кольце врагов находится Россия, она будет развиваться. Естественно, в таких условиях людям творческим, людям театра, литературы, поэзии, живописи, я думаю, будет очень сложно, потому что обязательно власти будут накладывать свою лапу, это сказать, и на эту сферу. Да, ну вот две темы, которые меня сегодня шокировали, я хотел все-таки тоже задать вопрос. Вот сегодня стало известно, что деда Хасана, нашего замечательного авторитета, скорее всего, будут хоронить в Грузии. И там, видимо, торжественную комиссию возглавит сам товарищ Иванишвили. Вот действительно, какая правящая ныне... Как правящая ныне партия жуликов и воров, кремлевская мечта, могла бы действительно пропустить такое важное событие? Вот действительно люди не при кровавом Саакашвили живут, чтобы, так сказать, новые министры и депутаты могли хорониться и скрывать свои криминальные связи. Вот прекрасные и захватывающие перспективы открываются перед Грузией. А вот, кстати, люди, некоторые говорят, больше некуда падать. И второе событие, которое меня потрясло, действительно, я думаю, многих, чудовищная смерть на прекрасного человека, на мой взгляд, Александра Долматова, который бежал на Запад от наших политических преследований. И вот власти Европы не могли дать убежище этому человеку. Это совесть нации, умница, интеллектуал. Они сейчас все отрицают. Вот я считаю, что это мерзость. Как можно гнобить таких людей и при этом целоваться с Путиным? Кстати, свозить миллионы арабов в Европу, которые, давайте уж прямо скажем, ненавидят западную цивилизацию. Вот как вот это может быть такое, на мой взгляд? Мой вопрос будет такой вам. Вы все-таки связаны с партией «Яблоко». Как вы можете оценить? Я даже сегодня не буду про Путина говорить, тут уже все ясно. Вот это что такое? Это аморализм западных лидеров. Он вообще беспределен. И куда он приведет? И саму Европу, и весь мир. Вот как вы можете оценить эту страшную смерть? Спасибо.
Слово нашему гостю Александру Гнездилову.
Ну, если говорить о том, что происходит в Европе, то это действительно большая проблема, потому что мы видим сейчас, как одни и те же мифы работают и на путинскую аудиторию, и на отчасти на оппозиционную. Что я имею в виду? Вот упорно Путин и его средства массовой информации уверяют граждан, что оппозиция работает на Запад, что это агенты Запада, что Запад заинтересован в каких-то политических изменениях в нашей стране и предпринимает для этого всевозможные законные и незаконные усилия. А отчасти это принимает и оппозиция, начиная порой думать, что Запад действительно за нас. А это не так. Запад преследует свои прагматические интересы. И страны Европы, например, в существенной степени зависимы от российского газа. И это то, о чем часто говорит западным лидерам, например, Сергей Адамович Ковалев, ну и Григорий Явлинский, о том, что не только в России политика интересов, политика торгово-закупочная, политика выгоды оказывается зачастую важнее политики ценностей и идеалов. Это происходит и в Европе, и мы видим, что масштаб политических лидеров в Европе мельчает по сравнению с тем, что было пару десятилетий назад, три десятилетия назад. Я не так давно читал в журнале «Шпигель» беседу Гельмута Шмидта, бывшего канцлера Германии, и Валерия Жескар д'Эстана, бывшего президента Франции. Но это поразительный масштаб личности по отношению к тому, что происходит в не только российской, но и международной политике сегодня. И, конечно, нужно еще разбираться, что конкретно произошло вокруг Александра Долматова в Нидерландах, в чем было дело, запугивали ли его родных в России. Может быть, об этом речь идет в том письме матери, о котором говорят власти Нидерландов. Идет ли речь именно об отказе в предоставлении политического убежища? Это стало главной каплей. Но то, что от свободными от цинизма, равнодушия и бюрократизма люди не могут быть, отчасти в том числе и на Западе, это правда, к сожалению.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что политику и театр в России мы обсуждаем с режиссером Александром Гнездиловым. Слушаем вопрос от Юрия, радиослушателя из Волгоградской области.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня есть небольшое суждение на этот счет. Вот вчерашний инцидент с кислотой, слышь, безобразие полнейшее. Мне кажется, все это характеризует только результаты вот той гипертрофированной сытости Москвы. Ведь власть, чтобы отградиться от России, она подкармливает москвичей, их добавляет, их там, значит, холит, лелеет. И вот в результате появился этот оазис, где всего много, они, ну, как говорится, жиру бесятся, да? И отсюда вся вот эта их уродливая и политическая жизнь, и театральная жизнь, их просто вывели в уродство отношений из-за уродливой сытости к уродливым отношениям. Поэтому никогда Россия не поймет ни Москву, ни москвичей. Вот где самое главное противоречие. Это вот мое такое суждение. Спасибо.
Ну, всегда в столицах были очаги культуры. Вы не правы. Всегда люди из Поволжья рвались в Москву или в Петроград, в Петербург, чтобы стать, и только там становились корифеями великой культуры, слово Александру Гнездилову.
Ну, я сейчас даже не про культуру скажу, что говорить про культуру. По-моему, в Москве очень хорошее искусство, очень много замечательных спектаклей, как и везде случаются провалы, есть какие-то отстающие театры, но в Москве интересно, и это хорошо. Проблема, на мой взгляд, совершенно в другом. Проблема в том, что, во-первых, недостаточно денег выделяется российским регионам. Вот это бюджетное распределение, оно несправедливо. И оно несправедливо не в пользу Москвы как города. Москва такой же регион, как и все остальные. Оно несправедливо в пользу федерального центра и в пользу того, как там перераспределяются финансовые потоки. Вот о чем идет речь. И, знаете, я знаю в Москве огромное количество людей, совершенно небогатых. И я знаю огромное количество людей в Москве, которые испытывают те же самые проблемы, что и во всей стране, со здравоохранением, с образованием, с культурой. Ведь это общая бюджетная политика. Это общая бюджетная политика постоянно сокращать средства в бюджете на эти нужды. Это системный отказ от развития. И в этом смысле сходятся интересы двух групп во власти. Так называемых сислибов, системных либералов, наследников Гайдара и Чубайса, которые все время хотят все оптимизировать. И силовиков, которые видят в культуре и в образовании опасное вольномыслие. И в этом смысле действительно количество образованных и культурных людей в нашей стране все время сокращается, потому что, в отличие от Советского Союза, который был тоталитарной страной, но он хотел доказать превосходство своего строя всему миру. И поэтому был вынужден инвестировать в науку, в культуру, в образование и вырастил тех людей, которые потом мирно, при первой же возможности, от этого строя отказались. Сейчас мы никому ничего доказывать не хотим, мы тихонечко превращаемся не то в подобие Арабского Эмирата, не то в подобие Банановой Республики, правда, у нас в роли бананов выступает нефть и газ. И в этом смысле у нас последовательно деградирует и финансирование культуры, и ситуация в сфере образования, и ситуация в сфере здравоохранения. Это касается и Москвы тоже. И кроме того, я бы хотел сказать, что значительная часть, например, московских проблем, она в том числе обусловлена и большим количеством финансовых потоков в Москве. Если во всей огромной стране только в нескольких крупных городах можно жить более или менее достойно, и есть достаточно хорошие шансы пробиться наверх, то это значит, что все миграционные потоки, и не только из России, но и из стран СНГ, направлены в эти крупные города. Что в результате? Перенаселение, чудовищный коллапс, который происходит каждое утро и каждый вечер в московском метро. Вот я ехал сейчас на метро. Это ужас, что творится в час пик. Проблемы со строительством, поскольку большая коррупция в стройкомплексе, потому что строительство становится необходимым, и строители начинают коррумпировать чиновников. Чиновники начинают отдавать под застройку, например, зеленые насаждения. В городе катастрофически ухудшается экологическая ситуация. И как ни парадоксально, получается, что вот это неравенство в финансовых потоках, которое вроде бы должно стать таким благом для зажравшихся москвичей, оказывается тем инструментом, который крадет у них чистый воздух и просто свободный двор, в котором начинают строить какую-то металлическую дылду.
Ну, кстати, финансовые потоки иногда попадают и в театры, и часто мы видим в программках, что крупные финансовые структуры являются спонсорами тех или иных достойных премьер.
А это же глобальная ситуация. Здесь театр является отражением того, что происходит в обществе. Если у нас финансово-экономическая олигархия сложилась, правда, теперь в основном частных олигархов сменяют государственные назначенные чиновники, но это ничего не меняет. Точно так же спонсоры закрепляются за политическими партиями, спонсоры закрепляются за средствами массовой информации. Точно такая же система воспроизведена в конечном счете в кинематографе. Мы будем давать деньги нескольким крупным кинокомпаниям, а они уж будут распределять, на что будут идти эти деньги. Мы видим результат. И то же самое происходит, в принципе, и в театре. Я говорил вот об этих грантах на несколько крупнейших театрах. И существуют, например, планы передать Театру наций весь объем финансирования для региональных театров, а дальше уже Театр нации будет распределять это финансирование тем или иным образом между региональными театрами. Это такие механизмы заложены, в частности, в 83-м законе, который в том числе и поэтому плох. Его много критиковали в связи с образованием, но он и для культуры не слишком хорош.
Слушаем вопрос из Италии от нашего радиослушателя Владимира, который обычно звонит из Нижнего Новгорода.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр, вот вы минуту тому назад сказали, что театр посещает 20%. Это очень много, понимаете? Томас Манн как-то сказал, толпа в театре превращается в народ. А вот мне скажите, а превращается ли в народ толпа у Степаняна там с этим, кто там? Степанян, да этот, проходимец-то. Это ладно. А почему же вы, вот 20% народа ходит только в Москве, а по стране? Что у вас за какие вы пьесы или там что-то, чего-то внушаете людям-то? Почему у народа глаза до сих пор закрытые? Что у вас за репертуар-то? Вот я хочу узнать, почему все это вы, ну ладно, вы скажете там, что деньги дает правительство, и вы зависите от правительства, но есть и другие какие-то театры-то. Почему народ молчит, какие-то судебные процессы и затеяния, осла затеяли, и народ молчит?
Ну, Владимир, за все театры Александр не может отвечать. Давайте расскажите о своем творчестве, может, Владимиру будет интересно.
Ой, я надеюсь, что если все будет благополучно, то в моем творческом объединении, которое нескромно называется «Гнездо», это не я придумал, это придумали актеры, когда нам нужно было как-то называться. Это было первое название, которое они предложили, так как-то оно и осталось. Если все будет хорошо, то я надеюсь, что в ближайшее время я выпущу спектакль по пьесе Генрика Ибсена «Враг народа», который будет поставлен как раз с использованием минимального количества выразительных театральных средств, и который будет таким прямым обращением к зрителю. Он будет очень камерным, потому что у нас нет денег для того, чтобы снимать большие залы. Мы вообще являемся некоммерческим театром. Мы работаем не за деньги. Но если говорить о существовании таких театров, которые как раз не зависят от государства, то тут существует огромное количество проблем. Вот я говорю, если все будет хорошо. И сразу думаю об огромном количестве факторов, которые определяют это. За последние полгода я, наверное, трижды слышал от своих актеров фразу о том, что им надо кормить семью, поэтому они идут сниматься в сериалы. И я не могу их осуждать. Это правда, у них семья, им надо ее кормить. В театре они, особенно в некоммерческом, который не направлен на извлечение большой прибыли, они заработать эти деньги не могут. И я понимаю, что любой мой театральный проект может быть в любую секунду, может пресечься даже просто по житейским обстоятельствам. Я бы очень хотел, чтобы дольше шел мой спектакль по Островскому, который я выпустил в конце позапрошлого года, он в прошлом году шел, и вот сейчас его номинировали на премию «Живой театр», но актеры не могут. И он прошел какое-то количество раз, и все, он был посвящен теме как раз толерантности, общественного диалога, попыткам взаимопонимания. Я когда ставил, я думал, что речь идет в узком смысле слова о толерантности, потому что тогда еще не было ни Болотной, ни Сахарова, ни противостоящей им Поклонной, ни того ожесточения в обществе, которое сейчас появляется с обеих сторон по отношению друг к другу, когда уже открыто употребляется риторика врагов народа. С одной стороны, власть говорит о врагах народа, и даже уже депутат от «Единой России» Федоров заявляет, что в правительстве 80% это скрытые враги, но они постепенно будут выявлены. То есть это абсолютно сталинская уже риторика. И иностранные агенты, и вот это вот все. А с другой стороны, оппозиция любит бросаться словом «коллаборационизм». Когда кто-то в чем-то начинает садиться за стол переговоров с властью, он сразу коллаборационист. И оказалось, что постановка, которую я замышлял как человеческую, о человеческих взаимоотношениях, не политическую, ну, в лучшем случае, на общественно значимую тему толерантности, взаимопонимания между разными людьми, она оказалась в том числе постановкой о любви в воюющем городе, в воюющей стране, разделенной надвое. Но сейчас она не идет. Сейчас она не идет по объективным причинам, и это театральная реальность, эти отказы из-за денег, это невозможность упорядочить график, в том числе, почему хороший репертуарный театр «Наследие» Станиславского? Потому что вот я смотрю на свой родной театр Маяковского, там могут одновременно репетироваться 5-6 более спектаклей, разные репетиционные залы используются, выстраивается график последовательности выхода премьер, замечательно работают службы. И когда я слышу призыв отказаться от репертуарного театра, то я, особенно от людей, работающих в репертуарном театре, то я, когда везу на какой-то очередной выездной или гастрольный спектакль декорации и реквизит вручную, то, останавливаясь на улице и опуская сумки, чтобы передохнуть, я думаю, боже мой, как же мы не ценим то, что мы имеем. Какое же удовольствие потом приходить в театр Маяковского, помогать своему учителю Юрию Владимировичу Йоффе, вот сейчас он репетирует «Чудаки» Горького. Тоже это, кстати, эта пьеса, не плакатно-политическое. Театр не может быть утром в газете, вечером в куплете. Театр решает немножечко другие задачи. Для него вопрос политики – это вопрос попутный. Он исследует прежде всего человеческое поведение. Но этим-то он и важен. Каждый решает свою задачу. Средства массовой информации информируют. Политические партии должны предлагать свой путь развития страны. Театр должен создавать модели человеческого поведения на сцене, чтобы зритель соотносился с ними. И в идеале, если это достаточно убедительно и сильно, может быть, в какой-то степени переоценивал бы собственную жизнь, как это случалось со мной на лучших спектаклях, которые я видел в своей жизни.
Ну да, по традиции театр в России, как правило, больше, чем театр. И сейчас такие же времена, судя по всему, если уже не настали, то приближаются. Слушаем вопрос москвича Александра.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос к Александру Валентиновичу. Я Александр Николаевич, кстати.
Здравствуйте.
Да. Вот я хотел бы опять вернуться поближе к Станиславскому. Вот к его там знаменитому «Не верю». Вот мне так кажется, когда вы говорите о театре, то театр – это как зеркало, которое вы подносите к лицу общества и показываете, какие мы сегодня есть. И вот тут-то поэтому он и говорит, что чтобы зеркало точно отражало, вот «верю» или «не верю». И вот как ваши последние, ваши постановочки «Главный квит на квит», там действительно, как это, так сказать, ситуация там, правда, из царской России, но как это, так сказать, деньги, и женщина должна, там, жена, отдаваться, так сказать, кому-то там за деньги. Вы знаете, может быть, 100 лет назад это было нравственным выбором для той части интеллигенции и того купечества, которое строило тот, так сказать, российский капитализм, но сегодня, по-моему, это никак не отражает. Сегодня за деньги женщина – это норма, и никаких отрицательных эмоций это не вызывает. То есть я хотел бы сказать так. Сегодняшние нравственные и моральные ценности у нас в России, они просто напрочь отсутствуют. А особенно как раз у того среднего класса, который создался сегодняшней системой власти. Ну вот возьмите вашего, так сказать, коллегу Николая Коляда из Новосибирска. Он прямым текстом сказал, да, мне дали деньги, и я возглавил поддержку, там, комитет по поддержке Путина. Понимаете, вот развращение деньгами произошло всех. Деньги – основа. И, кстати, а какая у нас церковь? Ну уж после пусть это вообще говорить нет. Я говорю, на черном черные совершенно не видно, поэтому их невозможно опозорить. И вот сегодня вы, как в зеркало, которое вот это показывает, может ли показать, что вот наше сегодняшнее общество, сегодняшнее, я абсолютный пессимист насчет России и насчет вот того, что насчет будущего России, именно из-за того, что сегодняшняя власть, сегодняшний бизнес, они повязали всех. Честному человеку в России можно быть только бедным, нищим, и ничего не удастся сделать потом.
Я, во-первых, в существенной степени согласен с вами, но, с другой стороны, то, что вы сказали по поводу чудовищной аморальности того, что происходит сегодня, эгоизма и разобщенности общества, и способности к предательствам и так далее, это правда, мы, собственно, все это и наблюдаем, и когда мы обсуждаем вопрос о сервильности в театре, то это отражение сервильности существенной части общества. И я тоже в этом смысле пессимист. Но, с другой стороны, мы видим, что этот процесс не идет бесконфликтно, что есть те люди, которые этому сопротивляются. И именно в этом смысле я вот уже 8-й год вынашиваю план постановки Ибсена, и вот сейчас я репетирую уже 1.5 года, и надеюсь, что доведу этот план до конца. Но человек, который выступает таким образом, в конечном счете оказывается, как называется пьеса, враг народа. Он оказывается врагом народа не только власти, но и существенной части общества, которое живет по другим правилам, и оно начинает его шлемовать. Но, тем не менее, такие люди у нас все-таки есть, и очень хорошо, что они есть, и мы это видим в том числе и по театральным постановкам. Люди, которые хотят честно отражать то, что происходит в стране, и которым важно говорить правду. И в спектакле «Квит на квит» я второй режиссер этого спектакля. Это не моя постановка, это постановка моего учителя Юрия Иоффе в театре Маяковского. Это была попытка в том числе отразить такую историю человека, который захотел стать собственником, захотел красивой жизни, захотел гламура, увидев тогдашнюю Рублевку процветающую, и того, что произошло потом с ним. Но я не буду рассказывать, поскольку надеюсь, что, может быть, кто-то придет на спектакль, поэтому оставляю это как бы в тайне.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Хотел бы вашему вопросу задать такой. Вот если бы сейчас заказ поступил бы на создание пьесы про деда Хасана, да, какой процент востребованности у народа был бы? Это почему я спрашиваю? Потому что вот буквально вчера на «Эхо Москвы» Максим Хамасович Шевченко пел дифирамбы такие, в общем-то, деду Хасану, что, в общем-то, уже можно. И вот хотел бы еще узнать, какой процент по заказу, ну, в смысле, на создание вот этих вот криминальных постановок идет. И вот еще хотел дополнить. одну вещь. Вот у нас такой уважаемый актер есть, Михаил Боярский, который, в общем-то, жаловался все время на советское время, что вот ему вот так нельзя было выехать за границу там, и, в общем-то, жить было что-то не шибко хорошо. Но самое, что интересное, пик-то его работоспособности вот именно пришелся на 70-е, 80-е годы, а после 91-го года ровным счетом он, ну, ничего хорошего не сделал.
Да, это же парадокс, но таковы законы искусства, слово Александру Гнездилову.
Ну, я начну с конца. Что касается Михаила Боярского, то проблема актерской профессии, как мне кажется, она в существенной степени заключается в том, что люди зависимы от того, что им предлагают. В этом смысле режиссер все-таки профессия более свободная, при том, что тоже существует огромная зависимость от тех же актеров, от их согласия и несогласия на роль, от денег, от времени и так далее. Но все-таки актеры, они в существенной степени оказываются зависимы от того творческого предложения, которое им делается. Раневская по этому поводу говорила, что нельзя научиться плавать стилем баттерфляя в домашнем унитазе. Вот. И очень многие актеры, оказавшиеся в ситуации, когда они должны сниматься в сериалах, они не могут, например, в современных сериалах зачастую показать то, что они могут, и то, что они демонстрируют в театре. И вот я работаю сейчас с актерами, которые в основном известны больше по сериалам, и это и Виталий Кудрявцев, и Светлана Бельская, но я вижу, что в театре они могут больше того, чем то, что они демонстрируют на экране. Они глубже, и они интереснее. Просто потому, что, в том числе, что театр – это живое искусство. И про «Деда Хасана» и постановку. Здесь и два вопроса. Во-первых, к счастью, в отличие от телеканала НТВ, на сцене наших театров не так много постановок про мир преступности. И не так много всевозможных бригад и тому подобных вещей. И я думаю, что это скорее хорошо. А что касается востребованности, то еще одна проблема театра заключается, о которой мы и не говорили, заключается в том, что существенная часть зрителей не хочет, чтобы ее проблематизировали в театре. Она не хочет, чтобы ее грузили политическим театром, она не хочет, чтобы ей предлагали что-то сложное и непривычное. Это отдельный вопрос. Им проще прийти на традиционную постановку, где все понятно, привычно, удобно, знакомо. И они говорят, мы пришли в театр отдохнуть. В жизни не так много проблем, в жизни не так много грязи. Зачем все это еще и нести на сцену? Театр превращается таким образом в такой entertainment, в развлечение. С моей точки зрения, это тупиковый путь. Хотя, конечно, развлекательную составляющую театра, по-моему, тоже отменять неправильно. Опять же, к Станиславскому «Получать, развлекая, развлекать, получая». Но, тем не менее, путь чистого развлечения – это как раз путь превращения в такое, в кривое зеркало или в комеди-клаб, или во что-то в этом роде. И это лишает театра того статуса, который, как его в свое время называли при Островском, второй университет называли «Малый театр в Москве».
Слушаем радиослушателя Геннадий из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир и гость. Я скажу всего несколько слов по поводу вашей темы. В отсутствии культуры в России возможен только театр абсурда. Извините, если не так. До свидания. Спасибо.
Ну, слава богу, отсутствие культуры России пока так конкретно не грозит, слово Александру Гнездилову.
Ну, во-первых, действительно не грозит, а во-вторых, по-моему, как раз очень важная задача не уходить в абсурд, а постараться театру адекватно передать то состояние, в котором находится современное общество. И очень долгое время та проблема, которая дискутировалась в кругах драматургов и режиссеров, это проблема героя и проблема адекватного отражения реальности 90-х и 2000-х годов, которая была слишком быстро меняющейся и слишком непривычной. И вот сейчас, хотя в адрес так называемого направления новой драмы раздается много критики, но тем не менее самые сильные пьесы этого направления, они начинают адекватно отражать то, что происходит в нашем обществе. И это очень хорошо появляются там пьесы, такие как «Язычники» Яблонской, «Кризис» или «Первое время Сумы» Всеволода Емелина, и появляются отдельные пьесы у братьев Пресняковых, у Дурненковых. Я всех не смогу перечислить, у братьев Дурненковых, у Максима Курочкина, у Александра Железцова, мне очень многих хочется назвать, которые начинают понемножечку адекватно ставить перед нами зеркало, и мы видим там себя. И значительный успех в этом смысле – это постановка «Жизнь удалась» в театре «Док» и Центре драматургии и режиссуры, постановка Михаила Угарова и Марата Гацалова по пьесе Павла Пришко, где как раз очень адекватно показано состояние нашего общества, хотя это сделано жестко, и это вызывает у многих зрителей, в том числе, отторжение, поэтому такие формы современного театра, они рассчитаны не на тысячный зал.
Как по-вашему, все ли направления современного театрального искусства сейчас имеют возможность развиваться, или время что-то отсеивает и что-то сейчас незаслуженно отброшено в сторону?
Мне кажется, что несмотря на частое упоминание имени Станиславского, может быть, как раз направление Станиславского в чистом виде, в практическом своем наполнении, в практическом, ежедневном, повседневном, как событийно-действенный разбор, как учение о сверхзадаче, практически используется в работе достаточно редко в полной мере. Мы думаем, что мы так делаем, но на самом деле я все время ставлю этот вопрос перед собой. А в полной ли мере я следую методу Станиславского? В полной ли мере я его использую? Не позволяю ли я себе, вместо того, чтобы дать актеру конкретные действия, начать показывать ему или сказать ему как? Да, порой я тоже так делаю. И я думаю, что это именно это направление. И в этом смысле зачастую именно за тем, что называется реалистическим искусством, традиционным русским психологическим театром, как правило, кроются штампы и пустота вместо реального наполнения этого понимания. И люди говорят о верности традициям, о верности автору, о точности его воспроизведения, но при этом, если прийти к ним, то вы увидите огромное количество штампов и увидите, например, актеров, играющих своих персонажей на 20-25 лет старше. Но это уже не следование автору, это уже, как минимум, очень такая вольная трактовка, когда в «Чайке» персонажу не Аркадиной не 40-45 лет, а за 60, или когда Треплеву не 25 лет с его проблемами, и тем, что не можете пиджак купить, а за 40. Это разные люди. В этом нет ничего плохого. Я как раз выступаю за свободу трактовок. Просто мне кажется, что тогда не надо самого себя обманывать и говорить, что вот есть те, кто извращают автора, а я точно ему следую. Любая постановка уже является трактовкой. И вот наличие таких интересных трактовок, смелых или старающихся внимательно вычитать автора, как цена по Артуру Миллеру, вот сейчас в театре Маяковского, в постановке одного из патриархов театра Леонида Хейфица, замечательным Ефимом Байковским в роли Соломона, когда очень внимательно, очень бережно, очень тщательно вычитывается автор, но это при этом, опять же, это трактовка, это определенное восприятие, это личный взгляд, личное присутствие на сцене актера, личное присутствие на сцене невидимое режиссера, умершего в актерах, как, опять же, говорил Станиславский. Вот это то, что самое дорогое в театре, очень хорошо, когда это есть, и сегодня это не всегда можно встретить.
Да, к сожалению. Как, по-вашему, отразит ли нынешний театр, есть ли в нем такой потенциал, чтобы отразить те общественные перемены, которые неизбежно грядут в России?
Ну, если ему это не будет запрещено силой, то всегда найдутся люди, которые будут к этому стремиться, и всегда найдутся люди, которые будут об этом ставить, и я, по крайней мере, буду это точно делать, я знаю, что это будут делать в той или иной форме, по-разному, более политизированно, менее политизированно, это будут делать и Миндаугас Гаскарбаускис, и Константин Богомолов, и Юрий Оф, и огромное количество людей, работающих в театре по всей стране, и потому что ну, мы живем в своей стране, мы ее любим. И мы в своем искусстве, в том числе, в том, что мы делаем, мы так или иначе затрагиваем вопросы человеческого существования в конкретных условиях, вот, которые есть вокруг нас, и в ситуации проблем с моралью, и в ситуации ожесточения, и в ситуации эгоизма, и в ситуации... Мы боимся быть слабыми, мы боимся любить сейчас, мы боимся быть открытыми, мы боимся быть честными. Сейчас такие вещи, как интернет-троллинг, последовательно уничтожают...
Репутации.
Заставляют людей, уничтожают открытость, заставляют людей заковываться в броню. Это вот еще одна тема, которая меня лично очень интересует, которая мне важна. Способность человека быть открытым и не бояться.
Большое спасибо нашему гостю Александру Гнездилову, режиссеру, заместителю председателя Московского отделения партии «Яблоко», за то, что он пришел к нам в прямой эфир на волнах «Радио Свобода», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
На
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».